Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Уильяма Шекспира. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о Клименте Александрийском. Виктор Петрович, ну вот мы сказали, что философия – это путь греков ко Христу, к истине. А как же тогда получается, что есть эпикур, есть софисты, которые уклонились от истины?
Да, это вопрос достаточно сложный и интересный, и Климент сам над этим задумывался. И ответ, который он находит на этот вопрос, опять же лежал в русле размышлений современных ему христиан. Климент вновь повторяет очень популярную в то время гипотезу о заимствовании некоторых философских положений у ветхозаветных пророков. Климент обращает внимание на то, что те философы, которые говорили о Боге правильно, такие как Платон, Пифагор, путешествовали. Путешествовали в Египет, знакомились с мудростью других народов. Наверняка они там и почерпнули знания и о некоторых ветхозаветных положениях. Особенно из этих греческих философов Климент выделяет Платона, которого называет даже Моисеем, говорящим на аттическом наречии. Климент пишет, что Платон высказал очень много правильных положений. Особенно выделяет из них учение Платона об идеях. Правда, Климент поправляет его, что нельзя говорить об идеях как об отдельно существующем мире. Скорее всего, идеи – это мысли Бога. Эта мысль Климента о том, что идеи на самом деле являются мыслями Бога, в последующей христианской философии будет чрезвычайно популярная. Так вот, причину того, что Платон правильно учит о Боге и божественном мире, Климент видит в том, что Платон наверняка заимствовал эти свои идеи у ветхозаветных пророков и Моисея.
То есть получается, что софисты, Эпикур и другие заблуждались только потому, что они не путешествовали и не имели возможности ознакомиться с ветхозаветным учением.
Да, именно в этом и видит причину ошибок некоторых греческих философов Климент Александрийский. Он утверждает, что если философ базируется, основывается на правильных аксиомах, как мы сказали, догматах, тогда он и будет правильно рассуждать и придет к правильным выводам. А где взять эти правильные аксиомы? Безусловно, в истинной религии. В этом и состоит тайна правильных размышлений Платона, Пифагора и других греческих философов.
Но, с другой стороны, мы же знаем, что это, скорее всего, гипотеза, потому что у нас нет доказательств того, что действительно Платон обращался к Ветхому Завету.
Конечно, это гипотеза, но она очень важна для Климента, потому что на основе этой гипотезы Климент будет разрабатывать следующую свою мысль. Настоящая философия может быть только лишь в том случае, если она основывается на истинной религии, на христианстве. В основе философии должны лежать догматы веры, и тогда мы придем к правильным выводам.
В свете как раз этого и понятно высказывание Климента Александрийского, что философия есть служанка богословия.
Да, и Климент пытается найти способы реализации этой формулы, способы построения единого, гармоничного, христианского, философского знания. И путь построения этого истинного философского знания может быть только один. В основе философии должна лежать истинная религия, истинные положения, тогда мы придем и к истинным выводам.
И если вспомнить наши первые передачи, когда мы пытались провести различия между античной и средневековой философией, то вот в свете этих слов совершенно понятно вот это различие.
Да, и поэтому Климент Александрийский вполне может быть назван одним из первых христианских философов. Несмотря на то, что стройной философской системы он не создал, но пути ее создания он уже четко видел. Философия как некое учение, базирующееся на христианских догматах.
Но, с другой стороны, мы можем сказать, что один этот путь, взятый обособленно, только религиозный, он не может быть полноценным, так же, как и только философский подход тоже не может быть самодостаточным.
И подтверждением этому совершенно правильно высказанному вами положению Климент находил в истории. Дело в том, что, как указывал Климент, греческие философы очень скептически, негативно относились к религии. А ветхозаветные пророки, наоборот, совершенно недооценивали философию. И в этом ограниченность, и можно даже сказать, в некоторой степени ошибочность учений древних греков и ветхозаветных иудеев. А истинность христианства состоит именно в том, что оно соединило в себе истинное божественное откровение и настоящую философию. Это соединение Климент называет новым термином «гносис», вкладывая в это слово смысл веры, просвещенной разумом.
Ну, гносис – это же знание по-гречески.
Да, гносис – это слово известное в Греции. Оно в переводе на русский язык означает «знание». Но в христианстве это слово пока еще не обрело своего значения. И Климент пытается ввести в обиход этот термин, дав ему новый смысл, тот, которого не было в Древней Греции. Гносис – это просвещенная вера, понимающая вера. Это христианство, которое стало разумным, понятным, просвещенным разумом, то есть логосом. Ведь недаром Бог именуется в христианстве логосом, разумом, тоже в переводе с греческого.
Ну, Виктор Петрович, мы же знаем, что была секта гностиков. Что же, Климент, может быть, как-то с ними связан?
Дело в том, что в конце II века учение гностиков еще не получило широкого распространения. И понятие гносис в то время еще не было дискредитировано. Вот в III, в IV веке, когда деятельность гностиков получила широкое распространение, когда всем стало понятно их глубочайшая ошибочность и то, что даже сектой это гностиков назвать можно лишь в весьма и весьма далеком приближении. Это ведь не секта в христианстве, это весьма далекое от христианства учение. Так вот, во II веке гностики пока еще были некоторым новым учением, не до конца понятным и не до конца известным. Поэтому, вводя этот термин «гносис», Климент Александрийский не хотел показать, что его учение близко к гностикам. Наоборот, зная о деятельности некоторых гностиков, зная об их чрезмерной любви к философии и о некоем принижении веры, Климент, наоборот, указывал, что вера должна главенствовать. Он, наоборот, выступал против деятельности гностиков, которые слишком доверяют разуму. Хоть мы с вами говорили, что Климент любил философию, проповедовал, можно сказать, ее своими творениями, указывал, что философия необходима для христианства, но все-таки Климент был больше христианином, чем философом. И в большей степени Климент доверял вере, чем разуму. Разум должен помогать вере. А у гностиков, у исторических гностиков, таких как Валентин, Василиад и другие, у них вера уходит на второй план по сравнению с разумом. А Климент же указывал, что гносис – это просвещенная вера, вера, которую мы понимаем, не слепая, не фанатичная вера, а разумная вера. Именно такой должна быть вера настоящего христианина.
Ну а почему вера нуждается в разуме? Почему Климент Александрийский так на этом настаивал?
Более того, не только вера нуждается в разуме, не только вера должна быть просвещенной и разумной, но прежде всего разум нуждается в вере. Это положение может показаться гораздо более странным, ведь греческая философия, она строилась только лишь на разумных основаниях. И Климент упрекал именно в этом греков, что они, увлекаясь философией, пренебрегали религией, то есть верой.
Ну, не совсем здесь можно согласиться, потому что ведь мы помним, даже Платон некоторые свои философские положения строил именно на вере. Он просто знал, что это так, что истины есть, а оснований для этого знания у него четких не было.
Ну, вот вы уже рассуждаете примерно так же, как рассуждал Климент Александрийский. Климент заметил, что утверждение греческих философов в том, что они опираются только на разум, в действительности не совсем верны. Размышляя, человек всегда опирается все-таки на какие-то недоказуемые положения.
Аксиоматичные.
Можно сказать, аксиомы. Климент приводит другие примеры. Вот ребенок учится познавать мир. Он обращается с вопросами к родителям, к учителям. Ведь он же им верит. Он верит каждому слову своих родителей, своих учителей. Далее, затем ученый хочет проникнуть в познание мира глубже, читает книгу. Он же верит тому, что в этой книге написано. На это и обращает внимание Климент, что если человек будет во всем сомневаться, всему искать доказательства, он никогда не продвинется ни на йоту в своем дальнейшем поиске. В подтверждение этих слов мы можем привести и рассуждения некоторых греческих философов. Например, задолго до Климента Аристотель утверждал, что мы не можем все доказывать и нужно принять некоторую аксиому, которая у него является закон непротиворечия, без которой все наши рассуждения повисают в воздухе. На эту же проблему обращали внимание скептики, правда, с другой стороны, указывая, что поскольку мы должны все доказывать, то на самом деле мы ничего знать не можем. И Климент обращается к этим античным авторитетам, показывая, если мы действительно что-то знаем, а это факт, и скептики очевидно не правы, то значит мы на что-то опираемся. Мы опираемся на какой-то авторитет, на какие-то аксиомы. И поэтому Климент приводит очень интересный, замечательный образ. образ соотношения веры и разума. Вера, по Клименту, подобна фундаменту здания, а разум – это стены и крыша этого здания. Подобно тому, как здание не может стоять на песке без фундамента, стены и крыша такого здания вскоре разрушатся, так же и разум, утверждает Климент, должен базироваться на твердом фундаменте веры. А с другой стороны, если мы построим фундамент, а не возведем на нем стены, какой смысл в этом фундаменте? То есть, продолжает Климент, вера также нуждается в продолжении. Веру нужно понять, как бы достроить догматы христианской веры зданием христианской философии и христианского богословия. Именно в этом состоит гармония веры и разума. Вера без разума не полна, разум без веры слаб и слеп. И, кстати, Климент обращает внимание и на особенности античной философии. К чему приводил разум греческих философов, когда они не имели твердого основания в вере? Он приводил их к блужданию в различных философских системах.
А софистов он просто привел к отрицанию знания как такового.
Да, софистов, скептиков он привел к отрицанию знания. Демокрита, Эпикура вообще привел к отрицанию Бога и божественного мира. Следовательно, делает вывод Климент, если мы хотим построить истинную философию, то мы должны прежде всего строить ее на фундаменте истинной веры, а таковой является вера христианская.
Виктор Петрович, а почему между верой и разумом такая тесная связь? Как Климент Александрийский объясняет это?
Дело в том, что и вера, и разум не являются самостоятельными способностями человека. У человека есть одна, гораздо более глубокая способность познания, которую Климент и называет разумностью или гносисом. Вера, с одной стороны, и разум, с другой стороны, это проявление этой единой способности человека. Поэтому они и связаны в глубине человеческой природы, в разумности. В применении к одним истинам, богооткровенным, мы проявляем эту разумность как веру. В применении к другим истинам, относящимся прежде всего к нашему тварному миру, мы пользуемся больше разумом, но они не могут быть полностью оторваны друг от друга, потому что они связаны внутри человеческой природы, в разумности, в гносисе. И, подводя итог нашим беседам об этом замечательном философе и богослове Клименте Александрийском, мы можем сказать, что Климент стоял в начале очень серьезной и глубокой христианской философской традиции. Традиции, в которой философия и богословие друг друга дополняют, нуждаются друг в друге, и в результате этого сотрудничества создается стройное здание христианского богословия и христианской философии. Климент Александрийский предлагает и наименование такому союзу философии и богословия, наименование, которое будет впоследствии очень популярным. Это естественное богословие. Философия, по сути своей, является естественным богословием. То есть задача философии такая же, как и задача богословия. Это познание Бога. Но отличие философии от богословия состоит в том, что богооткровенное богословие опирается на Слово Божие, на то откровение, которое Господь дал нам. А естественное богословие опирается на силы человеческого разума, на то, что человек может, познавая мир, делать вывод и о существовании Бога, и таким образом в некотором смысле также познавать Бога и богословствовать.
То есть есть такая мысль, которая достаточно будет распространена потом, о том, что есть два пути к познанию Бога – естественный путь и сверхъестественный путь.
Да, и первый путь называется естественным богословием, а второй путь называется собственно богословием или богооткровенным богословием. И тот, и другой путь являются истинными. Нужно понимать достоинства и недостатки каждого из этих путей, понимать, что они нуждаются один в другом, и поэтому можем сказать, что действительно Климент Александрийский оказал огромное влияние на последующую философскую мысль. Кстати говоря, вот эта фраза «философия есть служанка богословия», которую Климент ввел в христианский обиход, очень часто на Западе приписывается католическому философу и богослову Фоме Аквинскому. Действительно, именно Фома на Западе дал новое рождение этой фразе. Но все-таки мы должны заметить, что впервые такой подход был предложен еще в самые первые века христианства замечательным философом и богословом Климентом Александрийским.
На этом мы закончили изучение философии Климента Александрийского, и в следующий раз мы поговорим о Тертуллиане. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем беседу о трагедии Шекспира «Макбет», начатую неделю назад и закончившуюся сценой убийства Дункана. После того, как это произошло, сам воздух замка Макбета пропитывается, кажется, некими дьявольскими эманациями, которые явственно ощущаются всеми присутствующими в нем. Но это еще не все. «Противоестественная смерть помазанника Божьего. Высшее злодейство!» — восклицает Макдуф. «Убийца святотатственный сломал храм Господа, помазанный елеем». Вызывает такие же противоестественные явления в природе. Они обычайной бури ночь убийства, говорит Леннокс. К столь же необычным явлениям посвящен разговор Росса со стариком в четвертой сцене, заключающий второй акт. Разговор, дающий, быть может, и ключ к тем противоестественным и гораздо более удивительным и многочисленным явлениям в природе, которые по грехам каждого из нас происходят уже в наши дни. «Лет 70 я помню хорошо», — говорит старик. «За это время я видал немало и страшных, и диковинных вещей, но все они пустяк пред этой ночью». Далее собеседники поочередно перечисляют эти диковинные знамения.
Росс. «Да, дедушка, ты видишь, небеса деянием кровавым человека грозят. Часы показывают день, но светоч дня затмился ночью черной. Стыдится ль день, или побеждает ночь, но мрак густой лицо земли хоронит и не дает лобзать его лучам». Старик. «Да, это неестественно не меньше, чем то, что там случилось. Прошлый вторник я видел, как паривший в небе сокол совою был настигнут и заклеван». Росс. «А лошади Дункана, это странно, но достоверно, кроткие всегда, своей природы перл, сломали стойло, взбесились и помчались, словно в бой хотели с человечеством вступить». Старик. «Они загрызли, говорят, друг друга». Росс. «Да, на моих глазах, на диво мне, как все идет наперекор природе».
Не нужно думать, что Шекспир выдумал эти детали. Они присутствуют в исторической хронике Холиншеда, откуда он позаимствовал свой сюжет. Холиншед тоже повествует о том, что более полугода после убийства короля природные стихии взбунтовались, так что днем не было солнца, ночью луны, а кони пожирали собственное мясо. Сравним с аналогичными аномалиями в России накануне смутного времени, когда на протяжении, кажется, 1601-1603 года слились в одну сплошную зиму весна, лето и осень, а Москва-река даже летом стояла подо льдом. Все эти явления предвозвещали последующую российскую смуту, сходную с той, которая стала терзать шекспировскую Шотландию после злодейского убийства Дункана. Мистическую подоплеку этих явлений отлично осознавали люди того времени. Например, в «Короле Лире», в том же духе, что и старик, солнечное и лунное затмение истолковывает Глостер.
«Эти недавние затмения, солнечное и лунное, не предвещают нам ничего доброго, хотя исследователи природы и объясняют их разными способами. Все же природа тяжко страдает от их последствий. Любовь охладевает, дружба гибнет, братья восстают один на другого, в городах, в деревнях раздоры, во дворцах измены, король нарушает законы природы, всякие махинации, лукавство, измена, губительные несогласия будут нас терзать до самой могилы».
Вот и в «Макбете», когда разговор заходит о том, кому достанется трон, то двое из троих собеседников, не раздумывая, называют Макбета. Сцена, а вместе с тем и второй акт, заключаются многозначительными словами старика: «Благослови вас Бог, а также всех, кто обратит ко благу зло и грех». А третий акт начинается с того, что из уст Банка мы узнаем, что предсказание ведьм сбылось. Макбет стал королем. Сразу же после этих слов появляются Макбет с женой, одетые в королевские одежды. После короткого разговора с Банка, оставшийся один Макбет вынужден признаться себе, что он, прежде не знавший страха воин, испытывает страх перед Банка и опасается его, ведь и он одновременно с ним был поздравлен ведьмами, как наследник королей. Но не одно это питает страх Макбета. «Вечное блаженство врагу спасения нашего я продал», — говорит он. А далее он скатывается еще на одну ступень ниже в своем неостанавливаемом падении, нанимая злодеев для тайного убийства Банка. В этом страхе он признается жене: а чтобы избавиться от него, он принимает еще одну, порожденную дьяволом ложную и на самом деле еще более, чем прежде, запутывающую его мысль. Начав со зла, должны мы кончить злом. Впрочем, из слов, сказанных несколько ранее, можно догадаться, что Макбет добровольно и по своей воле сам лишает себя надежды на спасение. «Пусть лучше распадется связь вещей, и рухнут оба мира», то есть не только временный земной, но и вечный потусторонний. «Чем я буду со страхом есть свой хлеб и спать под гнетом ужасных грез, пугающих в ночи?» Мысль, достойная безумца, в чем в воспаленном уме путаются причины и следствия. Может быть, в результате этого овладевающего им безумия в характере Макбета проступает еще одна свойственная безумцу черта. Прежде простодушный и открытый, он становится хитрым и коварным лицемером, и даже кощунником. Характерны в этом смысле его слова, обращенные к придворным в начале четвертой сцены пятого акта, пародирующие слова Спасителя. «Вы знаете свои места, садитесь. Я рад равно последним, как и первым». И далее. «Хозяин скромный, я сяду среди вас». Об этом же безумии свидетельствует и резкая смена его настроений. Весть, принесенная подосланным к банку убийцей, что он мертв, превозносит его павший было дух. Но следующие слова, что сыну банка удалось бежать, мгновенно повергают его уже привычный для него ужас. Этот ужас вызывает окровавленную тень банка, которую он единственный из присутствующих видит на троне. Причем, что показательно, ее двукратное появление инициировано двукратно же повторенной фразой Макбета. «Как жаль, что нету банка среди нас». Но даже появление этой кровавой тени ничего не меняет в его стремлении идти до конца в своем злодействе. «Я так погряз в кровавой тине, — говорит он, — что вперед идти мне легче, чем обратный путь найти». За подтверждением того, что выбранный им путь и вправду верен, Макбет опять идет к ведьмам, которые, мешая правду с ложью, окончательно запутывают его. Именно после этого визита Макбет, уверившись как в необходимости своих действий, так и в своей неуязвимости, на чем она основана, я скажу немножко позже, теперь уже без всяких раздумий готов идти до конца. Он снова посылает все тех же убийц, на этот раз уже к жене и сыну Макдуфа, а затем топит в крови всю страну. «Он чувствует теперь, — говорит один из персонажей, — как тайные убийства прилипают к его рукам». В результате Макбет лишается последнего, что у него еще оставалось — свободы выбора, и мельчает как личность, ибо не он руководит убийствами, а они им. И это обмельчание констатируют все окружающие. «Сан высокий на нем повис, как платье исполина на воре карлики». При Макбете, правда, остается его отчаяние, предстающее в глазах иных то безумной храбростью, то просто безумием. Но и храбрость, и безумие продиктованы новым и двусмысленным, как мы увидим далее, предсказанием ведьм о невозможности перемещения с места Бирманского леса и невозможностью смерти Макбета, отрожденного из женского чрева. «Пока Бирманский лес, — беспрестанно твердит Макбет, — не двинулся на Дунсиан, я страхом себя не замараю. Мне сведущие духи вещали так. Не опасайся, Макбет, никто из тех, кто женщиной рожден, тебя не победит». В таком же духе он убеждает себя и далее. «Не боюсь я смерти, ведь не пойдет пред ратью англичан Бирманский лес». И, похоже, не одно только пророчество ведьм поддерживает его безумную храбрость. «Да, я почти забыл, как пахнет страх, а ведь в былое время мне крик совы все чувства леденил, и волосы от страшного рассказа на голове вставали, как живые». Сова, кстати, в те времена, когда жил Макбет, воплощала мудрость. Крик совы, таким образом, в контексте пьесы, это, быть может, еще и воззвание, если не к чувствам Макбета, то хотя бы к его рассудку, если бы вслед за этим не следовало новое признание. «Но ужасами я уж пресыщен до крайности, и об убийствах мысль так свыклась с нами, что теперь ничто не страшно мне. Не страшно еще и потому, что его покинула и мысль об неслучайности земного бытия, и вера в то, что за все придется платить за гробом. В решающую перед битвой минуту Макбету проще думать, что за гробом ничего нет, а тугой узел, который, не дающая покоя совесть, все туже затягивает вокруг его шеи, разрешит смерть, после которой уже ничего не будет. Здесь Макбет произносит знаменитые, известные многим и вынесенные Фолкнером в заглавие своего романа слова о жизни, как о мгновенной тени, бессмысленной, приснившейся идиоту во сне, полном шума и ярости. Именно в эту минуту гонец приносит ему странную и ни с чем не сообразную весть о том, чего быть не должно, а именно, что бирманский лес сдвинулся с места и приближается к замку Дунсиан, где с последними оставшимися ему верными воинами держит оборону Макбет. Весть, которая напоминает ему о существовании Бога, а следовательно из загробного мира. И Макбет, еще минуту назад ничего не страшащийся, в одно мгновение осознав, как тонко играли с его чувствами, подводя сначала к нравственной, а затем и к физической гибели демонские силы, окончательно падает духом, но одновременно и избавляется от демонского затмения, восклицая: «Решительность моя поколебалась. Да, дьявола двусмысленная речь теперь ясна. Он правдой лжет. Не бойся, пока бирманский лес на Дунсиан не двинулся. И лес теперь идет на Дунсиан». Обратим внимание на слова «дьявола двусмысленная речь». Как стало понятно Макбету, дьявол предсказал ему один из возможных вариантов будущего, что должно было вселить в предсказуемого уверенность в предсказуемое, в его однозначной и не могущей быть измененной данности. Ведь как в случае предсказания безнаказанности преступлений, по человеческому разумению невозможно движение леса на замок. Также однозначно воспринимается то, что каждый человек рождается из чрева матери, и исключений быть не может. Но кроме человеческого разумения есть еще и воля свыше, содействующая исправлению запутавшегося грешника и вразумление не посредством суда, а посредством, так сказать, показа обратной стороны обыденных обстоятельств, в данном случае произведенных человеческим хитроумием. Чем, кстати, отчасти проясняется смысл евангельского изречения о сынах человеческих, которые в своем роде догадливые сынов Божьих. Малкол и его приспешники, явно по вразумлению свыше, приказывают срезать ветви леса и под их прикрытием идти на замок. Здесь Макбет, несмотря на то, что он все еще питает надежды по поводу второй части предсказания, что ни одному из рожденных женщины не дано его убить, испытывает некое озарение. Смирившись с непоправимостью ошибки, расколовшееся сознание его опять обретает цельность, расставляет все по своим собственным местам, и в стремлении принять неизбежное, Макбет под самый конец жизни опять становится тем самым отважным воином, который был до встречи с ведьмами. Но обретенная им сила духа в конечном счете оборачивается слабостью. Дело в том, что осознанию человеком себя как жертвы демонских козней должно сопутствовать покаяние. Однако Макбет в момент поединка с Банка, на какое-то мгновение вроде бы и приблизившийся к нему: «Я проделкам ада не верю больше. Нас морочит он», двусмысленно заворожив словами и их сдержав, на деле все надежды, он рушит вдруг: «Я не дерусь с тобой», — говорит он Макдуфу, в котором после его слов, что он в прямом смысле не рожден женщиной, ибо был изъят из чрева после ее смерти, прозревает в нем исполнителя Божьей кары за все свои злодеяния, но настоящего покаяния так и не обретает. Мешает этому не кстати проснувшаяся гордость. Ум Макбета смог вынести осознание того, что долгое время он был игрушкой дьявола. Однако его гордость не в силах вынести слов Макдуфа: «Так сдайся, трус, живи, чтоб быть позорищем вселенной. Ты редкое чудовище, тебя мы выставим и на столбе напишем. тирана здесь показывают. И Макбет, который мог при всех муках совести столько времени осознавать себя чудовищем в душе, как большинство из нас, не в силах вывести картину прилюдного позора, осуществляемого даже не в действительности, а на словах, изображающих предполагаемую картину. «Не сдамся я, чтобы у ног Малькольма дорожный прах смиренно лобызать». По причине этой неизжитой гордости каждое движение, которое предпринимает в ту или иную сторону не раскаявшийся Макбет, бессмысленно. И хотя он погибает, обретя перед смертью и силу, и волю, и своеобразное достоинство, но погибает не как человек, а как зверь. Это особенно наглядно представлено в лучшей из виденных мною экранизаций Макбета в фильме Акиры Куросавы под названием «Трон в крови», где в финале, приколотый к стене многочисленными копьями, Макбет предстает как некое доисторическое, ощерившееся иглами животное с истинно животной живучестью, но в котором не осталось ничего человеческого. Готовая пища для дьявола по ту сторону выстраиваемой здесь и бесконечно длящейся жизни, которую Макбет в своем затмении полагал бессмысленной и конечной.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Кроткая вода». Мы, жители посада Ненокса, знаем ветер и воду, и всякую морскую примету. Но был гибельный случай, над которым я и при старости лет вздыхаю и говорю: море — измена лютая. В тот там год весной, еще в море льдина погуливала, пришли мы в Архангельск купить жито для посева. На 6 мая заря всю ночь была многокровавая, а у нас договоренность плыть домой. В Карбасе народу 22 человека, а жито 200 пудов. Приятель мой, Мирон Калагреев, говорит: «Ошалеть надо, чтоб с этим грузом в море напускаться». Карбосник говорит: «Ты и не плавай, нам и без тебя не тоскливо». Грамотница Дарья Кудемская говорит: «Чем ругаться, сходите поставьте свищу Николе Морскому». Мы пошли в часовню, свечи затеплили, цену положили, обратно идем. А старец-свешник под берегом сидит у котла с ковшом и кричит: «Эй вы, утопленники, идите пиво пробовать Никольское!» Мы говорим: «Отче, благослови путь!» Он ковшом взмахнул и запел: «Непорочнее в путь, аллилуйя!» Мы это в Карбасе рассказали. Одни рассмеялись, другие смутились. Ведь это он погребальную кафизму запел. В море выплыли Никольским устьем. Точно из воды выстал белокаменный Никола. Тут на веках потонули два сына новгородской посадницы Марфы. Она и поставила мореходную примету. Белокаменный Никола, как лебедь, одно крыло распустил на север, другое — на полдень. Карбас грузен, а под парусом ходка бежит. Уж от берега верст за пять были, и тут ветер стал чернеть. В корму поддаст шелоник, а в лицо ему всток.
Волна пошла несурядно. Калагреев правил волне в разрез, а правый борт накрыла волна со встока. В каюте вода, в корме того больше. За помпы схватились, помпы не действуют. У Карбоса то нос в небо взлетит, то корма кверху. Что тут делать? Надо воду лить, баб от рева унимать. Парус не поспели обронить. Бабы взвыли: «Святитель Никола, убавь воды!» Мужики кричат: «Ройте жито в воду!» Схватились мешки в море свистать, но той же минуты ветер стегнул в парус, и суденка наша опрокинулась вверх дном. Раз за разом, трижды. Сильно страшно. Вверх колоды переворачивало. И груз, и людей единым мгновением вымыло из карбуса, как ссор из чашки. Ох, коль тошно человеку водою конец принимать. Я, Афанасий Тячкин, всплыл из-под карбуса возле самый борт. Карбус лежит на водах боком. Мачта с реей и парусом не дают ему обвернуться вверх колодой килем. Ухватясь за обшивку, я вытянулся за борт, а из-под карбуса вынесло Мирона Калагреева. Я ухватил Мирона за волосы и подал руку. В тот же миг карбусник наш, чая спасения, схватил Мирона за ногу, и то ли несоблюдно, что сдернул с ноги с левой сапог и унес в пучину моря. Еще разом выстали из воды возле карбуса братишка мой Степка и Лукьян Лгалов. Степка сам залегнулся ногами на сухой борт, а Лукьяна выудил Калагреев. Еще сколько-то держалась на водах Дарья Ивановна, грамотница из Кудьмы. Сарафан широко спузырился и не дает тонуть. Но не успели ахнуть, как она, махнув бахилами, исчезла в бездне. И вот мы четверо, посреди смертей многих. Пособить бы, да некак, помочь бы, да нечем. А нас четырех понесло вниз и к вечеру спустило до летних гор. Несло в великой нужде, карбус на боку, волна ударит, нас ледяной водой полощет, зубов сцепить не можем. Как вода пошла на прибыль, и наша суденка покорно плывет в обратный путь. Верст за 15 подносило к родному берегу. Видели Ненокутскую вараку и белый Климент на ней. Тогда Калагреев говорит мне: «Ты, Афоня, в грамоту гораст. На тебе шило. Напиши память». Сроду этак никто не писывал, как я, уцепясь ногами за борт, головой вниз, рукой буква за буквой царапаю на обшивке. И о долгах было писано: кому что отдать, из кого что взять. Опять часы дошли, и кроткая вода понесла нас вниз. Попутные в воде летние ветры управили карбус на середину моря. При конце убылых часов завидели Терский берег. Там еще снег белел. Загорелась надежда зачалиться за льдинку и вылезти на гору. Но ударил с Терских гор ветер, а течение пошло на прибыль. Нас понесло обратно и стало осаживать во всток, в зимнее море. Только глазами ели берег-то. Жажда нас томила. Выудили льдинку, пососали, как полынь горька. И опять вздохнула грудь морская. Прибыль сменилась на убылую воду. Палая вода стала нас осаживать вниз, но несет ближе к земле, и находимся от берега в 7 верстах. Однако вешние воды сдвины, садят о зимний берег сильно и неодержимо. И мы сказали друг другу: ежели за этот берег не захватимся, то полетим вниз и в океане пропадем. Чтобы как-нибудь прибарахтаться к берегу, надо было обронить мачту с реей и парусом, которые держали судно на боку. Вот ведь злое горе! Дома, хоть в избе, хоть во дворе, завсегда топор за поясом и нож у пазухи, а в грозном море оказались с голыми руками. Но усилились и отогнули железные обоймы и развязали ногтями да зубами бортовые снасти крепи. Но мачта еще сдерживает штак, снасть протянутая от верхушки к носу. Благо ночи светлые, и мы, раздеваясь догола, по очереди лезем в ледяную воду от носового корга этот штак отвязывать. 8 мая штаг был отвязан. Той же минуты мачта выпрянула из своего гнезда, и той же секунды Карбос обвернулся вверх холодой килем. А мы все четверо разом ухнули в воду. Но скоропалучно вычерпались на днище и сдумали думу — обвернуть Карбос как следует. Для сей акции уперлись коленями в киль, а руками в воде по локоть ухватились за борт и тянули на себя. И то ловко преуспели, что, обвернувшись, Карбос чуть нас не утопил. Но опять вынырнули и залезли в Карбос. Сели в воде по пояс, двое с той и двое с другой стороны. Сняли по сапогу, стали воду отливать. Воды не убывает, взводен через ходит. Между тем течение гонит мимо берег, ждать некогда. Отодрали от поддона две доски матерых. Зачали грести и задаваться в берег. А Калагреев у руля. Румпель утерялся, и Калагреев держит руль в охапке. А мы изо всей мочи гребем, действуем досками, а сами ведь по грудь и по пояс в воде. 9 мая, рано-рано поутру, шаркнул наш Карбос по прибрежному песку, хрящу. Выбрели на землю, пали, поклонились трижды, напились водицы из ручья, сели на сухом на бережку, поплакали от радости. Место, на которое мы вышли, находится в половине зимнего берега и называется Добрыниха. Рассудили, что разумнее всего идти в зимнюю Золотицу. Калагреев, глядя на меня и на Алгалова, вздохнул. Справите ли осударекой путь? Я действительно при утоплении разбил себе колени. Алгалов оскудел всем телом. Но и у Мирона одна нога была босая. Я говорю, хоть ползунком ползти, а в Золотице быть. Пошли мы берегом, брели водою, вязли в глинах. Лезли мы через наносный хлам, ползли по глиняным оплавинам, изваляемся, как куклы глиняные. И везде ручьи гремят, как добрые жеребцы ржут. Так дошли до становища Лусунова. Крест, изба, амбар. И безлюдье. В избе на блюде кости рыбьи, прошлогодние. Мы пожевали и уснули, будто люди в доме, на лавках, будто господа какие. Дальше путь пошел до наволока вепрь, а погода взялась ненасливо, сито с дождем. Мы с Лукьяном Угаловым под руку ведем друг друга. Калагреев в Лусунове полотенце драное нашел, босую ногу завернул. Лукьян шутит. Чем так идти, поедем друг на дружке попеременно. Ты, Афанасий, садись на Мирона. Я сяду на Степку. Час проедем и сменимся. Калагреев смеется. Я боюсь, Афонька и Лукьян начнут скакать. Мы упадем, убьемся. Дошли до наволока вепрь. На полугоре часовня древняя и божество в ней древнее. Лестно было постоять. У иконы воск нашли и пожевали. Нам досадно было, что ни в одной избушке на странных, на людей терпящих, припасу никакого не оставлено. Но год был скудный. В часовне и обночевали. Сон отрясли. Утро. Ясное, холодное. Опять бредем, идем песками прибрежными. Пески зыбучие, мы еле ноги перекладываем. Этак ополдень привалились на песок, забылись. Вдруг чайка надлетела, звонко крикнула. Мы прохватились, а невдалеке от берега бежит судно поморское под парусами. Мы по берегу забегали, закричали, замолились. Видим, на судне паруса убавляют, лодку спущают. Кормщик и хозяин судна дошед до нас, спрашивают, — вы какие? — А судари-корабельщики, не оставьте нас, губительных людей. Без дальних расспросов в лодку они нам забраться помогли, а из лодки на судно затянули. Далее спрашивают. — Куда вы попадали? — В Золотицу, в зимнюю. Они говорят, — в Золотицу вас доставим, а теперь выпейте, поешьте и усните. Тут нам несут уху горячую, и хлебы мягкие, и вина по чайной чашке. Судно к Золотице подошло, а у меня и у Лукьяна ноги ничего не понимают. Доброходы-корабельщики нас в деревню на руках снесли. Золотецкий старост хотел нас положить к себе, но житель Степан Субботин отпросил нас в свой дом. Тут доброходы-корабельщики прощаются, торопятся на судно. Мы их только тем отблагодарили, что в ноги пали со слезами. В Золотицу мы пришли 11 мая. Мы приметили, что люд одет нарядно и поют девицы. Здесь был престольный праздник, Троица. Хозяин наш Степан Субботин нас зовет к гостям. Мы подивились. «Степан Иванович, какие же мы гости?» Он говорит: «Самые дорогие. Нынче я вас, потерпевших, принимаю, а в иное время сам могу попасть в морской унос. Тогда вы меня не оставьте». Прихаживал к нам и золотецкий старшина. Он советовал: «Вам веселее будет попадать домой через Архангельск. Когда поотдохнете, я наряжу под вас карбас». Преудивленный человек Степан Субботин держал нас 10 дней. Нами беспокоился и нас воспитывал, как отец родной. Приводил знающих старух, которые определили, что я болею от простуды, а Лгалов — от кручины. 20 мая мы выплыли из Зимней Золотицы на казенном карбасе. Из Архангельска поехали домой на конях. Узнали, что когда еще нас четверых носило по морю, в Ненокс уж прилетела гибельная весть, и велик был плач с рыданьем.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.